Добро пожаловать на наши рок-посевы. Если бы вокалиста Queen Фредди Меркьюри не подкосил смертельный вирус, то нынче, 5 сентября, он праздновал бы свое 50-летие. Умер Фредди 5 лет назад, 24 ноября 1991 года, немного не дожив до очередного дня рождения. Так что сейчас, нынче, самое время помянуть и покойного, и группу Queen, умершую вместе с ним. Вот этим мы и займемся, заглянув для начала, как обычно, в рок-хронику. Седьмое сентября – день смерти барабанщика Кита Муна из группы The Who. Умер он в 78-м году, в общем, по печально известным причинам. Но в тот самый день, до того, как еще эти причины возникли, Кит присутствовал на премьере кинофильма «The Buddy Holly Story» – история Бадди Холли, показанного по случаю дня рождения этой звезды рок-н-ролла 50-х. В этом году, кстати, Бадди Холли исполнилось бы 60 лет. Бадди, или Чарльз Хардин Холлей, родился в городе Лабок, штат Техас, 7 сентября 1936 года. 15 лет спустя, 7 сентября 1951 года, родилась вокалистка Pretenders Крисси Хайн, начинала в рок-журналистике. 9 сентября в 1941 году родился Отис Рединг, певец и сочинитель R&B, рок и блюза, нынче ему 55. Свое 50-летие отмечает органист Билли Престон. Он родился в Хьюстоне, Техас, в 46-м году. В 60-х работал с Литл Ричардом, на альбоме Abbey Road записался с Beatles в песне Get Back. Ну, вы это помните. 9 сентября 52-го года в английском городе Сандерленд родился Дэйв Стюарт из Eurythmics. 10 сентября. В 45-м году в Пуэрто-Рико родился Хосе Фелисиано, слепой от рождения певец и сочинитель. 10 сентября 49-го года на свет появился Барримор Барлоу, барабанщик из Jet Ratal. 10 сентября также день рождения Синтии Леннон. Она постарше будет, с 39-го. Родилась в английском городе Блэкпул. 10 сентября 1957 года в Ирландии в Дублине родилась Шобан Фахи из популярного поп-трио «Бананарама». Нынче она супруга Дэйва Стюарта и участница собственного дуэта «Shakespeare Sister» – «Сестра Шекспира». Наконец, 13 сентября в 1941 году в английском графстве Сарри родился Дэвид Клейтон Томас, певец из «Blood, Sweat and Tears» – «Кровь, пот и слезы». Ему нынче исполняется 55. Из последних новостей. Американская группа R.E.M. Rapid Eye Movements, быстрое движение глаз, подписала рекордный, крупнейший в истории рок-н-ролля пластиночный контракт с фирмой Warner Brothers. Собственно, контракт этот не новый, это лишь продление старого, впервые подписанного в 1988 году, когда R.E.M. выпустили диск Green, зеленый, или зеленая, или «Зеленое». Сами они тоже были «Зеленые». И вот теперь, 8 лет спустя, рекорд. Вы, конечно, ждете заветной цифры. Ну что с вами делать? Нате, получайте. 80 миллионов долларов авансу. Надо сказать, что за R.E.M. гонялись и другие крупные фирмы, зная, что между контрактами их можно перехватить. Но родных Warner Brothers перешибить не удалось. На этой неделе вышел их новый альбом New Adventures in Hi-Fi. Новые приключения... Ну, Hi-Fi сами переведете. На гастроли они, как обычно, после нового альбома группы делают, не поедут. Во всяком случае, объявлено, что до выхода следующего альбома будут сидеть дома. До конца столетия тысячелетия «Однако» совершат мировое турне. Видимо, это будет в 98-м или 99-м году. Кортни Лав в Америке. Опять, понимаешь, скандал очередной. Вышла новая картина режиссера Оливера Стоуна под названием «The People vs. Larry Flint» – «Общественность против Ларри Флинта». В картине Кортни играет жену магната порнографических изданий. Против картины этой восстают церковные организации христиан-фундаменталистов, а также американские феминистки, которые угрожают поставить свои пикеты у всех кинотеатров страны. И, наконец, Игги Поп чуть не отдал Богу душу. Подавился костью во время полета над Швейцарией. Летел он в самолете, понятно, первым классом. Подали обед со свиною отбивною, и Игги накинулся на нее, аки тигр изголодавшийся. И вот острая кость застряла у него глубоко в глотке, повредив ему голосовые связки. По приземлению срочно отправили нашего попа безгласого в больницу. Ему в работе пришлось потом делать перерыв почти на месяц. Вот ведь ирония судьбы. Годами принимал наркоту, пил, курил, гулял, хоть бы что. А тут от свиной косточки чуть не загнулся. «Пожадничал», — признается он. И после раздумья добавляет: «А свинины я больше есть никогда не буду». Вот как рассердился на свинину наш герой. На этом мы рок-хронику закончим и будем переходить к рассказу о Фредди Меркьюри и, в общем, о группе Queen. Начнем в хронологической подробности. И рассказ о Queen надо бы начать с самого начала, с 68-го года. Ах, 68-й год. Лондон, лондонская Карнаби-стрит, мировой центр законодателей моды, когда волосы были длиннее, юбки короче, и секс-революция шла полным ходом. Завсегдатаи модных кафе и пивных баров на лондонской Кингс-Роуд могли в том году слышать рок-группу под названием «Смайл» — «Улыбка». По музыке «Улыбка» особенно оригинальной не была, напоминая, как говорили остряки, «вчерашние сливки», то есть группу «Крим». «Смайл» выпустила несколько одиночных пластинок, которые даже достигли американского рынка, но и только. Отмечали, правда, виртуозность гитариста Брайана Мэя и барабанщика Роджера Тейлора. На музыкальные заработки жить не удавалось, и днем приходилось молотить на основной работе. Роджер Тейлор был одно время продавцом в магазине модной мужской одежды, и таким образом знаком был с местными модниками, заходившими взглянуть на последний писк в этой области. Захаживал в Лабаз частенько и некий студент художественного училища по имени Фредди. Его наряды заставляли оборачиваться даже бывалых. Выяснилось, что Фредди неплохо поет. Он доверительно сообщил Роджеру Тейлору, что собирается стать рок-звездой. Сам Фредди, очевидно, верил бесповоротно, потому что вел себя так, как будто этой звездой уже был. О будущем он, видимо, думал часто, потому что четко представлял себе, чего он хочет и какой должна быть будущая группа. Именно он впоследствии предложил название «Queen», «Королева», которое, кстати, друзьям сначала не понравилось. Он же придумал себе и псевдоним «Mercury», «Ртуть». Решение создать группу пришло не сразу. Почти 3 года Фредди числился в «Приятелях» и ходил на выступления друзей. Лишь в 71-м году, когда состоялось знакомство с басистом Диконом, решено было начать репетиции.
Just a new man, 'cause you made me live again.
песня «Now I'm There» и запись в исполнении Queen. О серьезности намерений новой группы можно было судить по репетициям, потому что продолжались они два долгих года. Ребята писали песни по отдельности и вместе, шлифовали ансамблевое, как говорится, исполнение, занимались музыкально-лекальной работой. Самое главное, они учились понимать друг друга. Как пишут знающие критики, современная рок-группа, создающая свою музыку, это сложный, единый творческий организм, участники которого и элементы, и катализаторы тонкого процесса создания. Конец цитаты. Не случайно поэтому, что уход или замена одного из участников нередко ведут к распаду этого самого единого организма. Ребята из Queen думали о концертном представлении, однако, в отличие от большинства других, они решили не выступать по клубам, танцевальным залам. Время от времени устраивали бесплатные концерты для узкого круга и знакомых. Вообще они не хотели выступать перед широкой публикой до тех пор, пока концерт не будет отрепетирован и доведен до кондиции. Только в 1973 году они почувствовали, что готовы к бою. Первым шагом было заручиться контрактом с фирмой грамзаписи. Контракты этого, понятно, им никто не предложил, но лондонская студия Trident предложила договор, по которому она предоставляла группе бесплатно студийное время, то есть свои помещения студийные. Это было, так сказать, в виде аванса, в обмен на право публикации их материала в будущем и право полномочного представительства при продаже записей крупным фирмам. Но здесь надо бы в двух словах пояснить механику того, как артист вообще на жизнь зарабатывает. Деньги, во-первых, поступают с продажи пластинок. Обычно около 10% от продажной стоимости каждой идет артистам. Во-вторых, если музыка исполняется по радио, телевидению и так далее, или если ее исполняют и записывают другие, то авторские отчисления поступают к издателю. В данном случае этим издателем становился Trident. Издатель оставляет себе от четверти до половины, в зависимости, как договорились. При подписании договора Trident предложил ребятам твердую зарплату. Около 200 фунтов в месяц. Это было тоже, так сказать, в виде аванса. Деньги, надо сказать, по тем временам это были немалые. И ребята подписали все условия, тем самым продав себя с потрохами. Начались записи, но трудность состояла в том, что сама-то студия Trident должна была зарабатывать на хлеб насущный и на зарплату, записывая различные оркестры за почасовую оплату. Поэтому ребятам из Queen приходилось ждать, когда освободится студия. Окно такое могло появиться, скажем, лишь через несколько дней, или работа частенько шла в третью смену по ночам. Зато им повезло с продюсером. Их звукорежиссером стал Рой Бейкер. Он был в студии техником. Бейкер, с одной стороны, хорошо знал технологию своего ремесла, достаточно хорошо, чтобы успешно воплотить в конкретный звук подчас неясные стремления и идеи, а с другой стороны, как звукорежиссер, он был еще недостаточно опытен, а стало быть, у него не было своих накатанных приемов, штампов, которые обычно вырабатываются в течение первых нескольких лет, и преодолеть которые потом многим продюсерам становится трудным. Короче, лента, наконец, была готова, и Trident послал ее на прослушивание в различные фирмы грамзаписи. Надо сказать, что сделано это было без особой надежды. Но запись эта вдруг произвела такое впечатление, что пластинку тут же захотели выпустить две фирмы. В Англии фирма EMI и в Соединенных Штатах фирма Elektra. Вскоре на пластиночных магазинах появился альбом под названием Queen, а вслед за ним одиночная пластинка с этого альбома с песней Seven Seas of Rye, что-то вроде «За семью морями».
Can you hear me, you bears and three counts?
Seven Seas of Rye, «За семью морями», Queen, запись 74 года. В том 74-м неожиданно для всех читателей газеты «Melody Maker» выбрали группу лучшей группой года. Были запланированы обширные гастроли по Великобритании и Соединенным Штатам. В Америке Queen должны были играть первое отделение, выступая антуражем в концерте «Mott the Hoople». Кто помнит их нынче? Гастроли начались успешно, однако вскоре заметили, что гитарист Брайан Мэй как-то недомогает. Показали его врачу, и тот поставил диагноз – гепатит, заболевание печени. Пришлось лечь в больницу, гастроли группы снять. Эта вынужденная передышка позволила, в общем, подумать о своих целях и задачах в будущем. В одном все согласились единодушно – в чужом концерте никогда они больше выступать не будут. С этого момента на афишах группа Queen должна стоять только красной строкой. В 75-м выходит третья пластинка «Sheer Heart Attack» — «Сердечный приступ», которая уже вывела Queen, ну, как бы в категорию звезд. В Соединенных Штатах диск стал золотым, а одиночная пластинка с песней «Kelly Queen» поднялась на первое место британского списка. Несмотря на такой коммерческий успех, финансовое положение группы было неважным. Почему? Как вы помните, свой контракт со студией Trident группа Queen подписала на невыгодных для себя условиях. Но тогда, как говорится, выбирать не приходилось. Теперь студия считала, что ее прибыли по этому контракту вполне законные, ибо она рискнула, а теперь риск оправдался, и она получает с этого риска куш. Музыканты же хотели контракт расторгнуть. Студия Trident, естественно, настаивала на соблюдении всех его условий. Ну, в общем, после долгих разборок расставание получилось не очень сердечным. Trident затеяла судебный процесс, и Queen пришлось уплатить почти 100 тысяч фунтов стерлингов, чтобы из этого контракта выбраться. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, but down to Geisha Minor. Then again, incidentally, she was in that way. The girl she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Kelly Queen, запись альбома «Sheer Heart Attack» 75 года. Из истории с Трайдентом ребятам помог выпутаться тогдашний менеджер Элтона Джона Джон Рид. Он не только оказал им помощь в сложной контрактной ситуации, но и организовал необходимые финансы для записи следующей пластинки «A Night in the Opera» — «Вечер в оперном театре». Ребята провели в студии 5 месяцев. Смета расходов была превышена чуть ли не вдвое. Но в компании «Электро» понимали, что ничего хорошего с налету не создашь. Твори, выдумывай, пробуй, как говорится, за все заплачено. А заплачено было немало. По словам президента компании Джо Смита, она вложила в этот проект около $1 миллиона. Так что риск, как сами видите, был немалый. Одной из самых знаменитых песен альбома «A Night in the Opera» это «Bohemian Rhapsody» — «Цыганская рапсодия», выпущенная также одиночной пластинкой. Этот диск поднялся на первое место в Великобритании и держался там дольше всех других пластинок десятилетия. Представители британской пластиночной промышленности в 1977 году назвали Queen лучшим из всех выпускавшихся за последние 25 лет. Ну, тут самое время проиллюстрировать сказанное. Я же на этом прощаюсь с вами, дорогие друзья. До будущей недели, до встречи в пятницу в полночь по Москве с повтором в субботу и понедельник на короткой, а кое-где средней или ультракороткой BBC-ской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, BBC. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't